Ну что же, 11 часов сейчас в Петербурге, в Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите канал «Ищем выход», и я с удовольствием представляю нашего гостя, правозащитника Григория Михнова-Войтенко, автора программы, авторской программы у нас, которая выходит по пятницам в час дня. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Ну, не буду сейчас отнимать много времени, просто скажу нашим зрителям, как всегда, эту мантру, которая важна для нас, это нам нужны лайки ваши, потому что это видео тогда увидит большее количество людей. И плюс ко всему пишите комментарии, если вы эфир смотрите в комментариях. Ну и раз уж у меня есть возможность сейчас на правах редактора здесь пару слов сказать, объявлю, так уж и быть, у нас теперь по пятницам появляется новая программа, благодаря, кстати, вашим донатам. Мы запускаем авторскую программу Дмитрия Губина. Она будет выходить 14 часов каждую неделю по пятницам. Поэтому смотрите, скоро уже увидите анонсы специальные. Вот, про донаты еще скажу. Григорий, я вот к чему хотел сейчас тогда перейти. Естественно, поговорить про эту статью, которая называется «Прекратите», да, ее написал Григорий Явлинский, вызвала она серьезное количество споров и кривотолков в том числе. А статья, основной тезис, а нет, давайте я так спрошу, что вы для себя, какой вы для себя вывод из этой статьи сделали?
Я сделал, на самом деле, несколько выводов. Ну, во-первых, я признаюсь, что я, конечно, с карандашом эту статью не читал. Вот, я ее прочитал достаточно бегло, общий контекст для меня совершенно понятен, и более того, он кажется абсолютно справедливым. Вот.
Да.
Ну, собственно, позвольте процитировать, да, «блаженный миротворец». Поэтому общий контекст я целиком и полностью разделяю. Более того, вот в той самой моей авторской программе, которая выходит по пятницам в 13:00, и, надеюсь, и будет продолжать выходить, вот, я тоже неоднократно говорил, что нужно, вот первый шаг – прекращение огня. Второй шаг – разведение войск. Третий шаг – серьезные переговоры. Четвертый шаг – возвращение войск в места постоянной дислокации. И дальше, опять же, серьезное политическое, экономическое, какое угодно гуманитарное урегулирование. То есть там могут быть разные, конечно, подходы, разные концепции. Но самое главное, вот, к сожалению, повторю, я смотрел бегло, может быть, я этого не увидел, и это моя вина. Если нет, то тогда это беда статьи, потому что читающие в очень большом, скажем так, количестве, да, подавляющее, наверное, большинство, воспринимают прекращение огня как фиксацию данности, в том числе территориальной. Я думаю,
да,
что об этом
я вам скажу,
не
что
идет.
Там об этом ни слова.
Да,
там
вот
сказано,
думаю,
что сначала прекращение огня, извините, что прерываю, просто
да.
Для ясности, да, как говорится, по ведению. Значит, справка. А там в основном речь, надо сначала прекратить огонь, а затем уже садиться за переговоры, совершать дипломатические ошибки и всякое такое. Все, я закончил.
Да, совершенно верно. Значит, я правильно не увидел. Вот. Потому что, не знаю почему, но, видимо, многие как-то не дают себе отчет, что вообще-то вооруженные силы – это не группа туристов, которая сама определяет, куда идти и зачем идти. Вооруженные силы подчиняются государственной власти. Верховное главнокомандование отдает приказ войти, выйти и так далее. И поэтому, конечно, этот призыв, он направлен не к вооруженным силам. И я подозреваю, что этот призыв направлен сейчас даже не российской либеральной аудитории.
А кому?
Эта статья написана для того, чтобы в том числе европейские политики, американские политики еще раз задумались, да, что предлагается в тех или иных консультациях. Мы прекрасно знаем, прекрасно понимаем, что эти консультации все равно идут. Дело не только в Макроне, который звонит Путину, да, но и в еще достаточно большом количестве чиновников, которые встречаются в разных местах. И мы получаем регулярно подтверждение. В Турции встречаются, и в Белоруссии изначально встречались, вот, и в ОАЭ встречаются те или иные делегации, ведут разные обсуждения, начиная с обмена военнопленными, телами погибших, и заканчивая какими-то сложными зерновая сделка, да, сделка, связанная с функционированием трубопроводов, которые проходят из России по территории Украины. Это все обсуждается. И вот у меня есть совершенно точное, даже не убеждение, вот уж извините, я бы сказал, знание, что сегодня очень серьезный дефицит идей. Потому что в общем и целом как бы понятно, что войну надо заканчивать.
Вопрос,
одной стране
условиях?
Надо заканчивать специальную военную операцию, а другой надо заканчивать войну. Вот. Ну, так получается, вот. Что другого выхода нет. Вот. Но пока непонятно, как это сделать. И пока непонятно, каким результатом это приведет.
Вот, собственно, про это и здесь вопрос. Извините, что прерываю, просто важно на этом остановиться.
Нет. Да? Вы же ведущий, поэтому прерывайте.
Давайте тогда как раз и разберемся, потому что мы объявляли голосование у нас на канале в Ютубе, сейчас идет в прямом эфире свое голосование, но основной вопрос такой, то есть Украине просто взять и тоже сложить оружие? Кому этот призыв, как вы это трактуете, прекратите?
Подождите. Давайте еще раз повторим изначальный посыл. Речь не идет, насколько я понимаю, ни в этой статье, ни в каких-то других публикациях, скажем так. Что значит сложить оружие?
Прекратить стрелять,
извините, предлагал тот же самый президент Зеленский, вот, только... Президент Путин предлагал это сделать 7 января, а президент Зеленский предлагал это сделать, например, 25 декабря, что одно и то же Рождество, просто по старому и новому стилю. Понимаете, суть-то от этого не меняется. Так что вообще-то такие предложения, они вполне реальны и вполне возможны. Более того, когда, например, та или иная группировка военная оказывается в окружении, то обсуждаются всякие разные, опять же, гуманитарные коридоры для выхода людей без оружия там, и так далее. Повторю, во время вооруженных боевых действий, да, всякое может быть. Вот сейчас зафиксировать положение, прекратить обстрелы, самое главное, мне кажется, прекратить, в частности, инфраструктурные обстрелы, да, которые неоднократно совершались за последние полгода, и все-таки садиться за стол переговоров. И переговоры должны закончиться в конечном итоге мирным соглашением. Вот. Насколько это реально, насколько это легко? Повторю,
вот,
видимо, в
той же самой статье. Объясните мне. Я этого не понимаю. Я не понимаю технологически, как можно прекратить стрелять.
Отдать приказ.
Обеим
сторонам. Под гарантией, возможно, не знаю, Совета Безопасности ООН, еще какой-то организации, новой группы, да, то, о чем на самом деле неоднократно говорилось еще и в 20-м, и в 21-м году, да, то, что есть нормандский формат, который не работает, возможно, нужен другой формат, возможно, нужно, чтобы в этом формате принимал участие, например, Китай, вот, или Индия, или вообще страны БРИКС. Да, сложно сказать. Нужны предложения. Понимаете? Потому что, опять же, если речь идет, например, о территориях, ну, давайте обсудим о создании международной коалиции, которая подтвердит суверенитет Российской Федерации над вторым кольцом Сатурна. Понимаете? Ну, не хватает России территорий. Ну, вот есть еще кольца Сатурна, понимаете? Можно там что-то такое объявить. Я думаю, что Рогозин, кстати, меня бы поддержал в таком предложении. Вот. Но, повторю, это длинный и сложный разговор. Хорошего выхода Вот сейчас, безусловно, не существует. Ежедневно гибнут люди. Понимаете, можно как угодно относиться к каждой из сторон. Каждый может оставаться при своих убеждениях. Да? Но обе стороны говорят о сотнях солдат, которые гибнут ежедневно. Обе стороны говорят о серьезном поражении гражданской инфраструктуры. Вот сегодня с утра официальное сообщение о том, что очередной беспилотник взорвался над Калугой. Да, вообще-то Калуга – это уже ближний подступ к Москве. Вот. При этом как бы в официальных сообщениях подтверждается, что беспилотник украинский, да, а не просто неопознанный летающий объект. Ну, вот то, что называется «война на пороге», да, уже в полной мере не для приграничных областей, не для так называемых новых территорий, да, а вот уже совсем рядом. Зона ответственности Московского округа ПВО, насколько я понимаю. Будем продолжать? Вот. Или все-таки найдем в себе политическую волю для того, чтобы сказать, да, хорошо, давайте договариваться. Что такое переговоры? Да? Безусловно, переговоры – это своего рода торговля. Каждая из сторон повышает ставки в надежде, значит, получить максимум. Но это решается за столом, а не на поле боя. Вот. Мне кажется, что, в общем-то, всем заинтересованным, это, безусловно, точно так же и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Китай, и вообще весь мир. Да? Весь мир очень маленький по нынешним временам. Вот. В одном углу чихнешь, в другом говорят, будьте здоровы. Вот. Поэтому, в общем, надо, конечно, задуматься, каким образом это сделать. Какое предложение, в частности, если все, не скажу несправедливо, да, вполне справедливо кивают на Владимира Путина и говорят, ну вот он же начал, он и должен остановиться.
Ну,
значит, возможно, да, возможно, должно быть некое, помните, как в известном фильме, да, предложение, от которого нельзя отказаться. Вот. Я так понимаю, что на сегодняшний день Кремль такого предложения не получал. Вот. Поэтому, собственно говоря, продолжает. Мне кажется, что, понимаете, статья Григория Алексеевича Явлинского – это не священное писание. Вот. Поэтому его можно и обсуждать, и критиковать, и говорить, нет, это не годится. Но, понимаете, обвинять Явлинского в том, что он предлагает для Украины безоговорочную капитуляцию и так далее, то, ну, это просто значит не уметь читать от слова совсем.
Значит, то есть вы этого не увидели в статье, я понял.
Этого не увидел не только в этой статье, я этого не увидел, например, в разных интервью, например, президента Макрона, который неоднократно говорил о том, что он будет продолжать звонить Путину. И тоже, значит, я прошу прощения, диванные бойцы, да, обвиняют, как можно звонить Путину. Да вот так. Вот так, понимаете? Потому что любой разговор, который все-таки направлен на прекращение боевых действий, направлен на то, чтобы люди перестали гибнуть, это разговор правильный.
Еще один момент, сейчас я только про новости скажу, что блогер Нику Белоцерковскую только что Московский суд приговорил заочно к 9 годам колонии за распространение фейков российской армии. Да еще чуть позже тогда в новостях тоже про это поговорим. А тогда у меня вот какой вопрос. А, кстати, про донаты я забыл сказать. Там внизу написано, как нас можно поддержать. Действительно очень важно. Сделать это можно очень просто. 50, 20, 100 рублей. В зависимости от того, сколько вы готовы, там написано, как это можно сделать. Сделать можно это легко. Так что на телефон и так далее. Спасибо. Один вопрос, и тогда дальше с Явлинского мы двинемся дальше, потому что не все же время мы на нем будем стоять, так сказать. А как можно договариваться с Кремлем даже при наличии внешних гарантеров, наблюдателей и так далее, при условии, что тот же самый Кремль и Путин говорили, что вторжения в Украину не будет за несколько дней до этого?
Очень тяжело договариваться. Очень тяжело договариваться, безусловно. Понимаете, но видите, в чем отличие, да, когда говорят, например, известная фраза, которую и сейчас вспоминаю, да, о том, что с террористами переговоров не ведут. Понимаете? Да, когда террористы захватили самолет, не дай бог, то в целом ряде стран существуют достаточно, скажем так, подготовленные специальные службы, которые занимаются освобождением этого самолета. В ряде стран такие спецслужбы есть. В России, насколько я знаю, кстати, нет. Мы помним, например, события на Дубровке, где, в общем, не справились. И не только на Дубровке, и в Беслане. Вот. Понимаете, боевые действия такого масштаба – это не просто терроризм. Позволю себе напомнить, да, если вдруг кто-то почему-то забыл. Миллионы беженцев. Десятки тысяч погибших военнослужащих и, судя по всему, десятки тысяч погибших гражданских лиц. К счастью, гражданских лиц меньше, но все равно это тысячи и тысячи. Это немножко другая история. Вот, поэтому просто встать на позицию «нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим», понимаете, когда ее произносит солдат на поле боя, это, в общем, ну, по крайней мере, по-человечески благородно и объяснимо. Когда это говорит человек из прекрасного далека, понимаете, это не хоккейный матч, то, что происходит, где можно кричать, выпивая пиво, закусывая чипсами и кричать «давай, давай». Это немножко другая история. И, кстати говоря, даже с позиции, например, Европейского Союза, или НАТО, который поставляет технику, тоже все не так, извините, просто. Да, есть разные подсчеты, там всего-навсего 0,3 совокупного ВВП страны ЕС и НАТО потратили на поддержку Украины. Понимаете, это тоже деньги. Их вообще-то в мире умеют считать, понимаете. Это у нас как-то такая привычка. Залез в карман, если там что-то гремит, не глядя, зачерпнул, швырнул и так далее. В мире вообще-то не так. И в Европе, и в той же самой Азии очень хорошо умеют считать каждую копеечку. Вот. А уж тем более, сколько будет стоить дальнейшая адаптация беженцев в новых для них странах, сколько уже сейчас стоит, сколько будет стоить вообще привести в норму, разминировать поля Украины, которые сейчас, Украина сейчас самая заминированная страна в мире. Вот. Какие еще будут последствия, сколько будет раненых, погибших и так далее. Вот это все вообще-то хорошо бы помнить. И поэтому переговоры вести очень будет сложно. И сейчас сложно. Понимаете? Но их придется вести. А вот если себе представить на секундочку, да, что ну вот мы с вами заканчиваем передачу, да, и сообщение ТАСС. Да, что папенька скончался апоплексическим ударом. Понимаете? И что? Понимаете, это означает, что все сразу кончилось? Я вас уверяю, нет. Понимаете, кто бы ни находился в Кремле, понимаете, какой бы человек ни пришел сейчас на смену Путину, как бы быстро это ни произошло, понимаете, это все равно долгие и мучительные переговоры, потому что дело уже наворотили. Понимаете, разгребать это надо будет долго. И любая власть, которая окажется в Кремле, в любом случае будет торговаться, потому что они не самоубийцы. Понимаете? Они не могут подписать безоговорочную капитуляцию. Для безоговорочной капитуляции, по выражению некоторых блогеров, опять же, подчеркну, это не мои слова, вот, да, значит, танки «Абрамс» на Красной площади, понимаете? Но я подозреваю, что этого не будет никогда. Вот. Для того, чтобы занять позицию об обсуждении безоговорочной капитуляции. Понимаете? Так что придется вести. Понимаете? Верить нельзя. Ну, хорошо. Значит, мы будем вести переговоры из позиции «не верим», ни одному слову не верим. Но давайте договариваться. Понимаете? Давайте искать какие-то такие способы построения послевоенного мира, да, который обеспечит, собственно говоря, странам и гражданам безопасность.
Да, вопрос только как, но это уже следующая совсем тема,
Да,
не
это следующий вопрос.
сегодняшняя.
Понимаете, для этого нужно обладать определенным набором функционала, которым ни вы, ни я на сегодняшний день не обладаем.
Еще одна тема, так чтобы немного, может быть, нам расслабиться, но все равно это довольно интересно, как мне, во всяком случае, показалось. Значит, тут некоторое время назад швейцарские издания опубликовали не новую совершенно информацию о том, что якобы московский патриарх Кирилл в 70-е годы в качестве агента КГБ занимался там шпионской деятельностью. И проходил под псевдонимом Михайлов, ну, это тоже мы слышали и так далее. Вот я даже не про то, чтобы вы что-то комментировали про патриарха, так история не новая. А вы когда-нибудь вообще от священников получали такую информацию, что кто-то из них служил?
Ну, есть довольно известная, правда, уникальная в этом смысле история, связанная с митрополитом, бывшим митрополитом Виленским и Литовским, к сожалению, уже давно покойным, Хризостомом Мартишкиным. До Литвы он служил, как раз, кстати говоря, в Калуге. Вот. И он довольно подробно рассказывал о том, что да, он был агентом КГБ, вот, он был на связи,
гордо?
Причем...
С
Что-что?
гордостью? С гордостью?
Нет, нет, вот тут очень важный момент. Он как раз говорил об этом с большой болью. Ну, о нем вообще остались самые теплые воспоминания очень большого количества людей. Он очень много доброго делал, в общем, и в те времена. И вот он говорил как раз с очень большой болью, да, что просто как архиерею, правящему архиерею в епархии, где он служил, ему приходилось постоянно контактировать с органами и, в общем, вплоть до, как я понимаю, выполнения определенных заданий. Да? Ну, как тогда эти задания выглядели внутри России. Да? Кого-то снять, кого-то переместить, кому-то отказать в чем-то и так далее. Да? То есть, такое внешнее управление, которое осуществлялось по отношению к церковной организации. Вот. Он об этом говорил, и он, в общем, по этому поводу переживал. Но это такая, насколько я знаю, абсолютно уникальная история. Больше как-то слышать не приходилось. И то это, в общем, были 90-е годы, когда он об этом говорил вслух.
А вот можете вы мне как-то пояснить? С болью, конечно, рассказывал, но при этом сотрудничал. Это как?
Ну, он уже к тому моменту, так сказать,
да,
и Советского
конечно.
Союза не был. И КГБ, так что он уже, я думаю, не сотрудничал вот, на тот момент, когда рассказывал. Да, ну, понимаете, если говорить как раз о христианском мировосприятии, то, в общем, вопрос не столько того, что ты уже натворил, а вопрос переоценки, да, вот того самого покаяния. То есть сначала я делаю глупость или гадость, или подлость и так далее, а потом до меня через много лет доходит вообще, что я творю. Вот. Если я способен деятельно раскаяться, да, и изменить вообще стиль поведения, если я не боюсь об этом говорить, вот, то это очень важно. Понимаете? Это как раз, в общем, говорит о христианском восприятии мира. Понимаете? Сегодня, когда священники... Потому что, ладно, патриарх Кирилл, ну, опять же, молодой человек, посланный за границу, я так понимаю, что тогда любого человека из любой организации, которую куда-то посылали, по крайней мере, в первом отделе должны были готовить. Помните, у Владимира Семеновича Высоцкого об этом была очень смешная песенка. Вот. Но... Вопрос же в другом, когда вот сейчас священники, нынешние священники фотографируются на фоне бюста Дзержинского, вот, и явно гордятся этим. Такая тоже фотография, которая совсем недавно обошла и телеграм-каналы, и многие СМИ. Ну, вот это, конечно, уже, скажем так, вызывает значительно более серьезные вопросы, чем даже вопросы к 70-м годам российских архиереев.
Ну да, я призываю наших зрителей, ставьте нам лайки, это правда очень важно, и также напоминаю, что мы существуем только благодаря вашим донатам, и там внизу написано, как можно перевести на телефон, перевести на банковскую карту с помощью телефона, И я напомню, что вот я посчитал, что если в среднем программа «Особое мнение» смотрит 20 тысяч человек, если каждый отправит по 50 копеек, это зарплата для технаря, что уже важно. Да? И благодаря вашим донатам мы в пятницу запускаем программу Дмитрия Губина, Губин ОНР. Она будет выходить по пятницам в 2 часа дня. Это уже благодаря вам. Так что, видите, результаты есть. Так. Еще одна тема, ее попросил поднять наш зритель Sunrise, раз уж мы заговорили про церковь. Тут патриарх Кирилл запретил служить священнику, который вместо победы молился за мир. Вы, наверное, слышали про это сообщение. Священника зовут Иван Коваль. Вот и как это все понимать?
Ну, понимать это нужно ровно так, как сейчас устроена внутренняя жизнь организации, централизованной религиозной организации РПЦМП. Там есть, в принципе, единоначалие. Священник был, насколько я понимаю, московский. Вот, поэтому в данном случае патриарх не превысил свои полномочия. Он правящий епископ города Москвы. Значит, соответственно, священник подчиняется непосредственно ему. Вот, он это не делал через голову кого-то другого. Вот, насколько я понимаю, претензией является не то, что мир или война употреблял священник, а то, что есть циркуляр. И в этом циркуляре есть четкий текст. И, соответственно, никакое нарушение, изменение этого текста, как говорят в церковной среде, не благословляется. Вот его не за то, что он одно слово вместо другого, а за то, что он вообще посмел какое-то слово поменять. Понимаете? Вообще, конечно, это не имеет никакого отношения к христианской любви. Вот сам такой подход.
Понимаете? Ну, со стороны патриарха и церкви.
Конечно,
и
конечно. Потому что, понимаете, потому что все время попытка превратить церковь в армейский коллектив, понимаете, где приказы выполняются, они обсуждаются и так далее и тому подобное, это такая очень серьезная подмена. Понимаете, вот о чем речь идет. Вот это, мне кажется, даже хуже, чем непосредственно то, что батюшка молился о мире, а его призывали молиться за победу нашего оружия. Вот. Поэтому вот в этом нет любви. Молиться-то можно и так, и сяк, и как угодно. Понимаете? Бог услышит ровно те молитвы, которые совпадают с Божьим пониманием этого мира. Все остальное будет просто нашим сотрясением воздуха.
У меня только короткий вопрос, потому что минута полторы до новостей. Значит, а вот, допустим, все это поменяется. И как вы там сказали, там папа неплохо станет, он умер, я уж не помню, что, не имеет смысла. Да.
Папенька скончался апоплексическим ударом, это цитата.
Да. А что делать вот с этой выстроенной по военной манере церковью? За минуту слушайте, решите ничего, задачку.
Слушайте, да ничего не делать, понимаете?
Да
как,
ладно.
Как опять же в том анекдоте, да? Само отвалится. Ну, перестаньте, понимаете? Возникнут новые условия для существования вообще граждан в России. Понимаете, и все структуры рано или поздно, понимаете, что-то раньше, что-то позже, понимаете, они будут трансформироваться, они будут меняться изнутри, они будут пересобираться сами, потому что люди должны почувствовать свою ответственность за существование этих структур, вообще за существование государства, за существование своего дома, муниципалитета, общества любителей подледного лова, ну и церковь точно так же, потому что церковь в конечном итоге в том виде, когда мы говорим о религиозных организациях, да, это такая же общественная организация. Если мы не говорим про мистическую природу церкви, да, а вот практическое, да, вот там, где есть здание и все остальное.
Это
ну,
мы
поменяли,
оставим.
Понимаете?
Да.
Открутят гаечки и станет проще.
А, окей, хорошо. Продолжим наше особое мнение сразу же после выпуска новостей. Единственное, что я напоминаю вам, ставьте лайки, что-то их маловато, а смотрят нас очень много. И я забыл еще сказать про итоги голосования. Вот после новостей я это все обязательно вам расскажу. Поехали с новостями. 11.30 в Петербурге, в эфире новости. Здравствуйте. Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции выросло до 500 человек. Об этом объявил вице-президент страны. В Сирии количество жертв достигло также 237, сообщает агентство САНА. Кроме того, из-за землетрясения разрушена историческая крепость Газиантеп в Турции, повреждены цитадели Алеппо в Сирии. Оба объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую, она признана иноагентом, к 9 годам колонии по делу о фейках об российской армии. Ранее по той же статье суд заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам лишения свободы. Американская газета Financial Times пишет со ссылкой на свои источники, что Россия может начать масштабное наступление в Украине в течение 10 дней. Ранее об атаке сообщали украинские власти. По данным издания, российская армия может атаковать западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Сам документ пока не опубликован. В Госдуме созывают экспертную группу, которая изучит возможности наказания для россиян, уехавших из страны во время войны и критикующих действия государства. Наказание также хотят ввести для тех, чьи слова подпадают под статьи Уголовного кодекса, а также для тех, кто оказывает прямую поддержку вооруженным силам Украины. На этом фоне стало известно, что в Воронежской области несколько военных, призванных по мобилизации без разрешения командования, сошли с поезда и покинули регион. Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о 4 мужчинах. Телеграм-канал «База» пишет, что их было 6. Источники при этом утверждают, что сбежавшие были без оружия, и поэтому особых мер усиления работы правоохранительных органов в Воронежской области не предпринимали. Ну и, наконец, петербургское отделение партии «Яблоко» потребовало вернуть картины художницы Елены Осиповой, изъятые с выставки ее работ. Обращение главам городских управлений МВД и прокуратуры направил лидер партии «Яблоко» в ЗАГС Собрания Петербурга Александр Шишлов. Выставка антивоенных работ в офисе продлилась менее суток. На минувшей неделе туда приехала полиция, якобы из-за сообщения о минировании забрала все картины с собой. Это был выпуск новостей, его подготовил Валерий Нечай. Оставайтесь с нами. Ну что же, 11.33, мы продолжаем наше особое мнение с правозащитником Григорием Михновым-Войтенко. Мы поговорили уже про статью Григория Явлинского, правда, здесь некоторые вопросы поступают. Скорее всего, уж извините, придется вернуться к этому разговору. Я только напомню нашим зрителям, что нам очень важно, чтобы вы ставили нам лайки, поэтому делайте это, пожалуйста, и делитесь этим видео, и, помимо прочего, конечно же, пишите комментарии и участвуйте в дискуссии. Может быть, вы не согласны с тем, что сказал сейчас Григорий, и мне, во всяком случае, будет интересно это посмотреть. Нашим зрителям я еще скажу, что у нас, как всегда, благодаря вам, по понедельникам выходит программа «Честно о главном» Максима Кузахметова и Елизаветы Маетной. Если вы ее пропустили, обязательно посмотрите. Те, кто слушает нас в приложении «Эхо», ровно в час дня она выйдет в эфир там. Ну и, конечно же, поддерживайте нас, потому что нам действительно важна ваша поддержка. Без вас мы никуда далеко уж не уедем. Во всяком случае, продолжим работу только благодаря вам. Там внизу написано, как это можно сделать. Сделать это просто. Так, извините меня за этот долгий спич. Я про что хотел сказать. Во-первых, я нашим зрителям не рассказал, и вам тоже, про итоги голосования. Мы спросили их, вы согласны с Григорием Явлинским, который призвал Россию и Украину объявить перемирие? Не согласны 57%, согласны 42%. Но я даже не про это хотел спросить. А вот следующее. Здесь Рома задает этот вопрос. Как вы думаете, люди уже привыкли к смертям, раз они так рьяно нападают на Явлинского и Шлосберга за их предложение о прекращении огня? Или что-то другое?
Ну, понимаете, вообще, конечно, извините меня за такую формулировку, некая палестинизация конфликта, палестинизация этой войны, она в сознании людей происходит. Потому что первые сообщения о, например, ракетных ударах по аэродромам, по военным аэродромам на территории Украины, они были полным и абсолютным шоком. Вот. Сегодня очередное сообщение о том, что что-то взорвалось в Донецке или что-то взорвалось в Днепре, воспринимается как бы, ну да, что там еще, сколько там, а, ну, всего два человека, ну, это немного. Понимаете, то есть вот такая рутинизация в сознании, понимаете, точно так же, когда с 1947 года не прекращается война в Палестине. Опять же, я сейчас не собираюсь обсуждать, кто там виноват и кто прав. Понимаете, речь не об этом. Речь о том, что весь мир смотрит на это и говорит «ай-яй-яй», понимаете, и продолжает заниматься своими делами. Вот. Есть такая опасность. Есть такая опасность. И более того, я хочу напомнить всем, да, 8 лет, в общем, происходило именно это. Такой вяло текущий вооруженный конфликт с, тем не менее, регулярными артиллерийскими минометными обстрелами, регулярно гибли люди. Опять же, сейчас не дело в том, кто кого обстреливал, а вопрос в том, что это вообще было возможно в Европе, в центре Европы. Это все продолжалось. Вот. И есть опасность, что, конечно, когда мы видим только сухие цифры, и только иногда мы получаем, ну, скажем так, некую личную информацию, что погиб конкретный человек, о котором говорят, вот, герой, защищая Отечество и так далее. Потому что мы очень немногих, да, живых, скажем так, живые лица видим внутри вот того, что происходит. Это серьезная опасность. Вот. И при этом даже люди, которые, опять же, я сейчас, не важна сторона, да, поддерживают своих, собирают там какие-то гуманитарную помощь своим бойцам или там приобретают всякие там беспилотники, приборы ночного видения и так далее и тому подобное, тоже уже делают это как бы, ну, вот такая привычка. Мы каждый месяц чего-то такое собираем, отправляем, и это нормально. Да ненормально. Понимаете, это категорически ненормально, это должно быть прекращено. Повторю, чем быстрее, тем лучше. Нет, тут тоже, конечно, я понимаю прекрасно всех, что здесь не подходит вариант «прекращено любой ценой». Вот цена как раз это и должна быть определена путем переговоров, предложений, уступок, соглашений, мандата спецконтингента ООН. Не знаю. Повторю, тут могут быть разные способы. Шагом номер один – прекращение огня. Это шаг номер один, единственный, вот, безусловный. Вот. Тогда можно будет дальше как-то развивать ситуацию. Если этого не произойдет, ну, понятно, что каждая из сторон, одна сторона считает, что у нее неисчерпаемые ресурсы, вторая сторона считает, что ей весь мир поможет и снабдит, соответственно, вооружениями. Ну, вообще, это, конечно, тупик. Это тупик.
Как вы думаете, вообще на каких-то хотя бы возможных условиях мы можем сесть за стол переговоров при отсутствии доверия друг к другу вообще?
Слушайте, доверие как раз возникает у людей в тот момент, когда они начинают разговаривать. Пока они не разговаривают, доверие возникнуть не может. Каждая из сторон любого конфликта, чаще всего, не только вооруженного, да, она находится в плену неких своих конструкций мысленных, иллюзий и так далее. И только когда ты садишься за стол переговоров, возникает общение. И постепенно приходит понимание, что вообще имелось в виду. Понимаете, повторю, безусловно, кто бы что ни говорил, кто бы как ни предполагал, потому что, ну, опять же, вы помните, как политолог, да, 70-е, 80-е годы, знатные кремлинологи, которые по там, фасону андатровых шапок определяли будущее...
И порядку стояния на Кремле?
Да. Да. Определяли, что сейчас степень информированности, степень открытости, скажем так, российского правительства, российского политического политбюро 2.0, как его называют, она вот примерно такая же. Можно только догадываться. Но в любом случае, уверяю вас, что нету единого какого-то окончательного бесповоротного центра принятия решений. Это в любом случае... Управление государством – это коллективное творчество, это коллективное занятие. Значит, тут должны и могут быть в том числе разные интересы. Вот. Нужно находить точки этих интересов. Понимаете, нужно находить темы для обсуждений. Вот мне показалось, что, еще раз повторю, статья Явлинского, возможно, сырая. Да? У Григория Алексеевича, к сожалению, так бывало уже не раз. Высказывая какую-то мысль, он очень торопился, возможно, да, с публикацией этой мысли. Она не идеально отточена. Ну, так он политик, он не публицист. Понимаете, он не Лев Николаевич Толстой, да, чтобы переписывать статьи 10 раз. Важно, в общем, какую-то мысль...
Толстого как раз и вышла-то в 1904 году статья «Одумайтесь»,
совершенно
когда
верно.
Начиналась война с
Японией. Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете? Ну, еще раз говорю, у Льва Николаевича есть литературное творчество, есть публицистика тоже за его авторство. Вот это публицистика. Поэтому главное, мне кажется, это вообще высказанные мысли. Это очередной призыв, вроде бы безнадежный. Да? Но понятно, что он адресован, с одной стороны, российской политической элите, да? С другой стороны, западной. Он в данном случае это не призыв к Украине сложить оружие. Вот я не понимаю, каким образом это считали там, понимаете? И обвиняют, соответственно, Явлинского в том, что он пособник Путина. Понимаете? Нет, не пособник. Понимаете, но так получилось, что и Владимира Владимировича Путина российское гражданство, и Григория Алексеевича Явлинского российское гражданство, и у меня, например, тоже российское гражданство. Значит, каким-то образом нам нужно договариваться тут внутри. С одной стороны, сначала, да, для того, чтобы подталкивать собственные власти нашей страны, да, к ведению переговоров, а с другой стороны, в общем, и западный мир. Да, тоже говорить о том, что, ребята, а все равно, а выхода нет. В том смысле, что рано или поздно их придется начинать. Так если мы понимаем, что рано или поздно придется начинать, то возникает вопрос, а почему не рано?
Но с другой стороны, вот что я вижу сейчас со стороны, ну, извините меня, зрители, за это слово политических элит российских, ну, тех, кто принимает решения, или иные. Это наоборот движение в другую сторону. Вот смотрите, только что стало известно, что губернатор Курской области, есть такой Роман Старовойт, сообщил о решении возглавить добровольную народную дружину региона, которая станет основой сил территориальной обороны в случае осложнения оперативной обстановки. Зачем очень многие наши деятели общественные так выскакивают, выпрыгивают из штанов, чтобы показать свою активность?
Знаете, есть такой детский, в общем, немножко, скажем так, страшненький пример, который, возможно, даже кто-то из наших зрителей, ну, я думаю, читали об этом все, а кто-то, может, даже видел. Курица с отрубленной головой продолжает бегать по двору. Вот сегодня многие управленческие решения, мне кажется, что принимаются вот именно с отрубленной головой. Потому что это, конечно, после 24 февраля наступил определенный шок для очень и очень многих управленцев. Бежать надо, а что делать, непонятно. значит, будем продолжать бежать, ну, просто для того, чтобы, в частности, сохранять свои управленческие позиции, скажем так. Вот. Вообще, конечно, сигнал очень нехороший, потому что можно же прочитать, что называется, не только слева направо, но и справа налево вот это сообщение. То есть, значит, в Курске уже должна формироваться территориальная оборона?
Mm-hmm.
Да, простите, а что случилось?
Стреляют.
Вот. А, стреляют. Ну, вот так вот давайте, может быть, задумаемся. Понятно, что территориальная оборона вещь хорошая, да, и более того, как показывает практика международных конфликтов, эффективная, да, но, может быть, давайте попробуем сделать так, чтобы она не понадобилась. Что для этого нужно? Да, давайте обсудим. Опять же, прекратить стрелять. Вот что нужно.
Понимаете? Мы же с вами понимаем еще одну вещь, что, допустим, происходит прекращение огня. Там нас в чате обвиняли, что я переврал слова Явлинского и имел в виду, Явлинский имел в виду прекращение огня, а не перемирие. Хорошо, будем использовать эту терминологию. Прекращение огня. Но ведь угу. это не будет принято очень большим количеством людей, как в России, так и в Украине. Потому что там уже идет речь про то, чтобы давить до конца.
Слушайте, ну, конечно, речь идет об этом. Но, повторю, Григорий Алексеевич Явлинский не является ни советником президента Путина, ни руководителем его администрации, не сидит в кресле президента, понимаете? Поэтому давайте все-таки претензии, которые мы ему адресуем, понимаете, будем все-таки как-то соизмерять с реально занимаемым положением. Вот. Хотя, мне кажется, с учетом его просто даже личной истории, да, он мог бы быть одним из переговорщиков со стороны России на будущих переговорах, которые будут. Потому что мне кажется, что его скорее услышат многие в Украине, вот, и он скорее будет вызывать доверие, нежели целый ряд депутатов, в том числе Государственной Думы, которые ранее в этих переговорах принимали участие. Вот. Еще раз повторю, это безумно сложная ситуация. И на самом деле, как бы мы ни относились саркастически к некоторым, скажем так, сентенциям российских, значит, уполномоченных лиц о том, что во всем виноват Запад, там и так далее, и тому подобное. Но на самом деле понятно, что на сегодняшний день без помощи западного сообщества, понимаете, Украина доказала, да, Украина доказала, что она очень серьезно модернизировала вооруженные силы, что есть политический проект под названием Украина, видимо, достаточно успешный, потому что огромное количество людей поддерживают его и готовы, в общем, действительно жертвовать, в том числе, своими жизнями. Но война – это всегда еще и ресурсы. И понятно, что на сегодняшний день эти ресурсы у Украины заемны. Вот. Да, они качественные, они там такие, сякие, они в чем-то превосходят российские вооружения, в чем-то, видимо, паритетные. Неважно. Но это вовлеченность большого числа стран и большого числа воль. Понимаете? И в общем... Тут ведь еще есть какая штука, понимаете? Это, конечно, еще все, что происходит, в общем-то, начиная с середины 2021 года, это такая война нервов. Потому что Россия, в частности, выдвигала совершенно недвусмысленный ультиматум, да, по отношению к странам НАТО и вообще к этому союзу. И то, как этот ультиматум был воспринят, явно говорит о том, что та же самая группировка НАТО сказала, а мы не боимся. Или, как говорил первый министр в книге «Король, мать, уж первый», хорошо, пусть будет война. Вот это очень четко считывалось. Понимаете? Потому что перед любым началом боевых действий идет некая политическая эскалация. И вот эта политическая эскалация была совершенно недвусмысленной. Понимаете? И опять же, с точки зрения партнера по переговорам, Россия понимала не Украину. Россия понимала именно страны НАТО. Сегодня страны НАТО, не принимая Украину в свой альянс, тем не менее ведут серьезную техническую, экономическую, какую угодно поддержку.
Понимаете? Ну, это правильно делают.
Послушайте, повторяю. Они продолжают в этом смысле вот эту войну нервы. Понимаете? Российское руководство регулярно вспоминает... Российское руководство регулярно вспоминает, например, о наличии запасов стратегических ядерных вооружений, на что руководство стран НАТО говорит: ага, отлично, у нас еще танки есть. Мы опять вспоминаем про стратегические ядерные вооружения, нам говорят: о, а кстати, а у нас еще самолеты есть. И, кстати, есть еще стратегические ядерные вооружения. Понимаете? То есть сейчас идет такая вполне сознательная эскалация, потому что, с одной стороны, российское руководство говорит о том, что а мы не боимся, а мы будем продолжать, вот. А руководство стран НАТО, в частности, говорит: ну и мы не боимся, и мы будем продолжать. Понимаете?
Просто когда все такие... нервишки, да.
Вот, понимаете, то есть все ждут, у кого первого сдадут нервы.
Вот когда нервишки это... шалят, пьют персен.
Да, совершенно верно. Совершенно верно, понимаете? Они стреляют в другого человека. Повторяю, за всеми этими политическими, для историков наверняка, для психиатров наверняка, очень интересными событиями с профессиональной точки зрения, сегодня стоят живые люди, которые гибнут, в том числе дети. И вот как-то это зачастую не считывается, повторю, доморощенными политологами. Я сейчас не говорю про ответственных политиков, да, оставим их за скобками. А вот политологи почему-то считают: нет, только война до победного конца. Понимаете? Ну, когда мы с вами читали какие-то работы, связанные с историей начала 20 века, да, в частности, с временным правительством в России. Вот. Одна из претензий, скажем так, большевиков к Керенскому была, да, война до победного конца. Ну, вот, так сказать, вот потому что ты продолжаешь эту бессмысленную бойню, да, вот потому временное правительство должно быть отставлено.
Хорошо, давайте уже дальше перейдем, а то, наверное, долго мы...
Да, у нас же времени стоим. Совсем мало.
Да, совсем мало, а я зрителям должен также еще сказать спасибо за поддержку вашим, получаем ваши донаты. Вы еще когда их отправляете, там есть возможность что-то написать. Нам иногда приятно читать то, что вы нам пишете, это правда очень важно. Давайте вот кратко две темы. Первая тема – это про очередную эпидемию наказания для уехавших. Сначала Володин что-то там говорил, потом еще кто-то в Госдуме, а тут глава комитета по культуре, удивительно, почему глава комитета по культуре это сделала, Госдума, Елена Ямпольская, сказала, что пора бы собрать комиссию, она уже собирается, которая будет вырабатывать соответствующие меры, как наказать тех, кто уехал во время войны. Вот это им зачем все?
Ну, я думаю, что тут вопрос медийности, понимаете, потому что, конечно, когда уезжает Алла Борисовна Пугачева, вот, и при этом ее песни, да, продолжают исполняться на радио, там, и издаваться пластинки, скачиваться какие-то треки из Яндекса и так далее, то это все предполагает монетизацию. Ну, хорошо, может быть, Алла Борисовна не самый такой радикальный пример, есть значительно более радикальные артисты, писатели и так далее. Вот. И вот эта медийность, она, конечно, очень раздражает и Министерство культуры, и Комитет по культуре и так далее. Вот. Так что бьют не там, где, что называется, больнее, да, а там, где виднее. Вот. Ну, повторяю, понимаете, вот ранее сказанное, да, вот та самая курица, она продолжает бежать. Вот, что-то надо делать, как-то надо реагировать. Ну, вот такая, в общем, на самом деле, конечно, реакция, которая говорит скорее о слабости позиции, нежели о уверенности в завтрашнем дне.
То есть, все-таки, как вы полагаете, это вот их инициативы или потихоньку сверху им говорят, что надо бы принять?
Я думаю, что это личные инициативы. Сейчас очень много разных инициативных предложений, самых, так сказать, зубодробительных. Да? Вот. Я думаю, что никто этим процессом не управляет. Там не до этого. Там у серьезных пацанов, у них там серьезные, в общем, вопросы.
Есть, остается на 2,5 минуты, 3 даже. Значит, тут вышла хорошая довольно статья, я ее прорекламирую в журнале New Times Андрея Колесникова. Называется она «Двор фонтанного дома». И я вам задам вопрос, который у меня давным-давно возникал, и на него вот отвечает Андрей Колесников. Как так получилось, что российская нация одновременно родила Сталина и Путина, Андрея Сахарова и Анну Ахматову? Как вот так получилось?
Знаете, ну а как одновременно в Иудее 2000 лет назад жил и Ирод, и Иоанн Креститель? Ну как? Ну вот так, вот в человечестве. А как один сын был Каином, а второй был Авелем? Вот так это и есть, понимаете? Это говорит только об одном, да, что, в общем, действительно большая страна, в ней много людей и много идей. Понимаете? И, в общем, и идеи эти борются, и сюжеты эти еще не закончены, понимаете, потому что можно и вглубь истории заглянуть, понимаете, там тоже много чего было, понимаете, не только Иван Грозный, да, но и митрополит Филипп Московский, вот, и это тоже было одновременно. Понимаете, так что, ну, таково человечество. Ну, вот поэтому просто чем больше, чем дольше человечество живет, тем лучше у человечества, пока, во всяком случае, удается сохранять слова, произведения, информацию о реальном положении дел, документы, поступки и так далее. Да? Сейчас в цифровую эпоху вообще каждый наш шаг где-то там сохраняется. Да? Поэтому будущему историку будет значительно легче описывать этот период, нежели там какие-нибудь темные века, да? Где там сохранилось 2-3 каких-нибудь бумажки, вот, и то не очевидно.
Как интересно. Я просто про то, как мы, грубо говоря, вопрос такой, 40 секунд, и расходимся. А у нас идет, как вам кажется, сейчас прогресс или деградация?
В целом прогресс. В целом прогресс. Вот. В том числе этический, потому что то, какое количество людей на самом деле не готовы внутренне принимать и даже готовы как бы внешне высказывать свое несогласие, да, в частности, с убийством другого человека, это такого в истории еще не было. Вот сейчас этих людей значительно больше, кто бы что ни говорил и не думал, и не обзывался нехорошими словами в адрес противника.
Спасибо. Правозащитник Григорий Михнов-Войтенко у нас на связи, как всегда, гость программы «Особое мнение». Смотрите его программу по пятницам в час дня, в 2 часа дня по пятницам мы запускаем программу «Губин он эйр». Спасибо, это сделано в том числе благодаря вашим донатам. Вот я призывал зрителей писать нам сообщения. Вот Галина Георгиевна благодарит нас за работу, мы молодцы. А вы молодцы, что нам помогаете, спасибо тоже за это. И в час на канале «Эхо» в приложении слушайте программу «Честно о главном» Максима Кузахметова и Елизаветы Маетной в Ютубе, ссылку только что скинул. Все, на этом закругляемся. Сейчас вроде новости в Москве, как мы говорим. А потом увидимся. Спасибо.
Спасибо, до свидания.